Добро пожаловать на подкаст «Сам себе диетолог». Здесь собрана вся суть научной диетологии, психологии питания и духовности простыми словами. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог-нутрициолог, а также я коуч. В прошлом я главный диетолог округа в Минздраве Израиля. Питание, пищевые привычки – это дверь для познания внутреннего мира, для познания себя. Поэтому в ходе эпизодов я делюсь с вами знаниями для освобождения от страхов и тревоги, чувства вины, боли и одиночества, а также для понимания, как выстроить свое индивидуальное питание, прекратить переедание и поддерживать свое оптимальное состояние здоровья. Наш подкаст регулярно занимает первое место по количеству прослушиваний в категории еды по оценкам Apple. Подкаст создан благодаря компании «Подкасиан» Инна Блейзер и Шалом Сионов. Добро пожаловать! Друзья, привет и добро пожаловать на наш очередной выпуск, где мы проводим интервью с личностями, которые построили себя за счет внутренней, я боюсь этого слова, сильной истории жизни. И сегодня наш гость — это Алла Волкогон. Алла, я вам ее представлю сейчас профессионально, но она для меня лично является неимоверно интересной, не мейнстрим человеком, который думающий нестандартно. И вот с нестандартными людьми мне особенно интересно общаться и проверять разные темы, которые я чувствую, что и вам также интересно. Особенно я вижу ваши вопросы в чатах и на просторах соцсетей, где мы говорим про питание, мышление, эмоции и как это связано. Эмиграция, переезд в другую страну и поиска своего дома. И вообще это вопрос, где дом, где он находится, внутри или снаружи. Сегодня это все обсудим, и не только это. Итак, Алла Волкогон у нас в гостях, и она тренер по работе с мышлением. Но самое интересное написано в ее профиле Инстаграма. Если вы зайдете в ее Инстаграм, написано у нее сразу: «Ткну в тебя пальцем и найду нефть». Мне это интересно, какую нефть мы сегодня в нашем подкасте найдем, во что мы будем тыкать и что мы будем открывать. Но тема сегодняшнего нашего подкаста, сейчас мы познакомимся с Аллой поближе, с ее слов, о чем вообще-то ткну в тебя пальцем и найду нефть. Я хочу с вами сегодня посмотреть вглубь пространства, которое находится вне нас, то есть физическое пространство, страна, город, и как это влияет на открытие себя, на понимание себя, на построение себя как личность. И буду я говорить со своей личной историей, потому что для тех, кто из вас не знает, я сама живу в Израиле с 10 лет. То есть я переехала в другую страну, будучи ребенком. Но мой переезд был не запланирован именно в моем сознании, именно меня как ребенка. То есть когда мне было 10 лет, мы переехали, мама, я и моя сестра, в Израиль. Папа должен был приехать позже, но прошел год, два, три, он так и не приехал. И только в Израиле я узнала, что у папы есть вторая жена, и он никогда к нам не приехал. И это тот момент, когда перевернул полностью мою жизнь и меня как личность. И переезд в Израиль был не подготовлен, то есть просто меня взяли и перевезли. На самом деле, физически он для меня был намного хуже, чем моя жизнь в России. Я жила в России до 10 лет в очень хорошем доме, с кружками, с друзьями, с собакой, с личным водителем, который был у нашей семьи, с шикарным ремонтом. То есть все физически было супер хорошо, и потом бум. Не знаю почему, то есть на тот момент я не знала, почему мы просто уезжаем в Израиль, и мама мне ничего не объяснила, папа ничего не объяснил, просто мы переехали в другую страну, в убогую квартиру, где мне пришлось стать новой личностью. И не просто новой личностью, потому что когда папы не было рядом, мамы тоже внезапно не было рядом. Мама проходила операции в больницах, и физически ее тоже не было много времени, большая, да, часть времени. Получается, я и сестра остались в довольно-таки молодом возрасте одни, хотя вроде бы папа, мама есть. И наверняка у вас есть свои истории, когда вам пришлось переехать по выбору или по вынужденным обстоятельствам. В любом случае, жизнь перевернулась 180 градусов. Так произошло у Аллы. И буквально на моих глазах Алла переехала 2 года назад практически, 22 февраля, из Украины в Германию. И мы посмотрим, что стоит за этим переездом и как личность влияет на раскрытие возможностей в новой стране, на вес, на привычки питания и на новые возможности работы, которые, я знаю, что появились также у Аллы с этим переездом. Итак, Алла, дорогая моя.
Ну, привет, наконец-то. Я все думаю, когда же поздороваться с людьми? Здравствуйте, потому что уже все так закрутилось. Ну, для начала, да, разрешите представиться. Меня зовут Алла Волкогон. Я коуч, как сейчас принято говорить, мастер по работе мышлением. Я помогаю людям думать так, чтобы найти свою нефть. И если расшифровать этот смысл в рамках подкаста, который для нас организовала Света, то, наверное, нефть — это и есть вот эта наша внутренняя сила, которую кто-то может назвать энергией, кто-то может назвать смыслом, кто-то может назвать своей самостью или ответом на вопрос, кто я на самом деле. Иногда это можно назвать внутренней опорой. Но в любом случае это то внутреннее, настоящее наше, которое помогает нам жить эту жизнь, выдерживать испытания, которые бросают нам в лицо обстоятельства, принимать сложные решения в нужных ситуациях, когда приходится делать выборы, такие, о которых говорила Света. Нефть — это наша самость, наше ядро, которое, безусловно, трансформируется. Да, то есть как нефть, она трансформируется в высокооктановое топливо, так и вот это ядрышко, да, наших, скажем, там неупрощенных смыслов, еще не причесанных, кто мы, точно так же оно проявляется вовне, во всех наших материальных аспектах. Ну, если кто-то что-то понял, мы моргните левым глазом.
Это круто, да, так ты это объясняешь. То есть, когда мы видим свою самость, свою истину, свое «я», это можно назвать нефть, золото. И я называю это истина, да, внутри себя, настоящесть, да,
вот да, свою, да, аутентичность. Аутентичность, да, да,
глубину, да, свою. И как круто, когда мы можем посмотреть вглубь нее, и есть люди, которые еще быстрее могут нам распаковать, помочь нам распаковать, потому что внутри себя мы найдем эту самость, но вначале нужно помочь снять всю шелуху извне.
Все верно, я согласна с каждым твоим словом, что докопать, да, вот это, добраться до этой нефти, тебе придется пройти сквозь слои масок, слои шелухи, слои наносного, и да, конечно.
И переезд, я думаю, в другую страну, это как раз то событие, которое также может раскрыть твою самость. Если мы пойдем, да, туда, вот прям в твою историю. Ребят, вы знаете, что я люблю искренние глубокие разговоры, поэтому сейчас с Аллой мы туда и прыгнем. Расскажи вкратце, да, как вообще так оказалось. Ты сейчас в Германии, ты там почти, на момент записи подкаста, почти уже 2 года.
Да.
Расскажи вот вкратце, пожалуйста, твою историю, как это произошло. И еще, знаешь, такой вопрос вдогонку сразу. Многие люди мечтают, планируют, думают о переезде. Иногда это даже происходит неосознанно, так в глубине души, иногда даже вот внутри себя, но не осмеливаются об этом сказать. В таком моменте, а было бы классно, как бы там вот пожить, если бы я побыла бы сейчас в Америке, или там в Майами, в Германии, как бы там. А тут бац, и жизнь говорит, хотела, думала, наслаждайся, детка. Не смогла сама? Пожалуйста, я тебе сам устрою, как это нужно сделать. Да? То есть я себе сама жизнь устраиваю, как это можно сделать. Как ты думаешь, такой переезд незапланированный тоже, да, вот такой на бум, резкий, чёрт, я сказала, жесткий, это подарок судьбы или то, что ты реально в глубине души хотела, но просто ждала, чтобы кто-то наконец-то тебя толкнул к этому?
Светочка, у меня язык не повернется сказать, что война может быть подарком судьбы. Погибло огромное количество людей. 22 февраля в 5 утра на головы спящих людей посыпались бомбы. Какой к черту подарок? Я не отношусь к тем людям, которые жаждали переезда, которые, возможно, искали такую possibility, да, то есть такую, как ты говоришь, такую дверь, да. И я понимаю на самом деле, о чем ты, потому что есть разные случаи. Я отношусь к той группе людей, которые были довольны своей жизнью, довольны в том аспекте места жительства, как ты говоришь, У меня, ну, был и есть шикарный дом под Киевом, дом мечты, которым я просыпалась каждое утро и смотрела в окна, в пол и на рощу в 70 соток, где росли деревья, которые давали мне силу. У меня была жизнь, которую я любила. И это не только дом, да, это люди. Люди, которые были рядом. Это места, в которые я любила ездить. Это город, который мне нравился и нравится до сих пор. Современный, красивый. Ничего, как это, ничего не предвещало импульса для смены места, потому что у нас были деньги, достаточное количество для того, чтобы обеспечить себе жизнь в любом месте. Но мы выбрали место, где родили ребенка. Я сейчас, когда говорю мы, я про свою семью говорю, да, про своего мужа. Вот. Поэтому переезд, о котором ты говоришь, он случился в силу обстоятельств, которые случились в мире. И эти обстоятельства застали меня на самом деле на ретрите в Турции, куда я поехала, для того, чтобы встретиться со своим коучем Михаилом Саидовым. У меня был куплен коучинг, и я встречалась со своим ментором, со своим наставником. Но так как я очень редко виделась со своей семьей в силу того, что много работала, я пригласила, я говорю своему мужу и дочке: Ярик, давай вот вы тоже со мной на пару дней съездите. И мы взяли буквально один чемодан, вещи на пару дней. Понятное дело, никаких там документов каких-то глобальных, то есть вот ничего не было. И война нас застала действительно с одним чемоданом, с вьетнамками и с купальником в чемодане. Вот, это факты. А потом то, о чем ты спрашиваешь, да, то есть пришлось делать выборы. И те выборы, которые были сделаны, поехать в Германию, это выборы, которые были сделаны именно из тех условий, которые сложились на то. Поэтому так я оказалась в Германии. И тоже, опять же, выборы, не выборы, но почему Германия... Меня просто буквально подхватили на руки друзья. Спасибо Наталье Уманской, если она слушает сейчас этот подкаст. Да, то есть это просто человек, который взял меня под руки в тот момент в абсолютной растерянности, с глазами полными какого-то отчаяния, непонимания. И, знаешь, как добрая фея переместила себя, меня вместе со своей семьей в свой дом. Откуда уже потом я начала делать шаги, о которых ты говоришь. Ну, снова выстраивать жизнь, обустраивать новый дом, снова выстраивать контакты, работу, все то, что дает сейчас деньги, смысл.
Ал, и вот знаешь, тот момент, то, что ты сейчас описываешь, прошли миллион людей. Прошли миллионы людей в этот... Мы, как страна, да, как Израиль, тоже знакомы не понаслышке с войной. Да, и проживаем это прямо сейчас тоже. Да. В данный момент уехать из страны, переехать в другую страну или остаться в стране, да, неважно, куда пойдет выбор. Для этого нужны, даже если есть люди рядом, которые говорят, берут, помогают, все равно внутри тебя должна быть определенная стойкость, понимание, как сейчас я буду дальше. Или не понимание, но какие-то шаги внутренние, какие-то качества, которые помогают тебе начать жизнь, можно сказать, с нуля. Без той самой среды, без той самой еды, без той самой... этого сада, да, поля, всего того, что было. В один день просто начинаешь. И вот шаг за шагом, если ты можешь вспомнить, вот что помогало тебе, или что, наоборот, скатывало тебя в отчаяние, как ты из него этого выходила. Вот немного рассказать, да, и как личность, и как профессионал, потому что здесь именно твоя профессиональная часть должна была очень хорошо работать, как я так думаю, для того, чтобы помочь тебе выйти из этого шока, из этой сложности, смены всей жизни 180 градусов.
Смотрите, буду с вами абсолютно честна и откровенна. Мне бы не хотелось создать здесь образ какого-то супергероя. И я знаю, что многие раздувают историю по поводу того, что если ты коуч, если ты психолог, то ты какой-то прям идеальный человек, который идеально проходит обстоятельства. На самом деле нет. Я точно так же, как все люди, испытывала травму, связанную с тем, что ты отрицаешь происходящее, то хочется по-другому. Я прошла сквозь депрессию, я прошла сквозь такие вещи, как, о которых Света, наверное, будет говорить, отрицание каких-то эмоций, да, и вот они там заедаются, запиваются, да, все что угодно, чтобы с этим не встретиться. Но если опереться на то, что помогало мне в этой жизни и в той ситуации, что помогает мне всегда, это одна конкретная мысль. Имей дело с тем, что есть. То есть как будто бы есть два слоя. Первый — эмоциональный. И невозможно, ну, не надо делать из себя какого-то бесчувственного болвана, который, глядя на катастрофу, говорит: «О боже, любой кризис — это возможность». Это чушь собачья. Кризис — это кризис. Да, кризис — это смерть, кризис — это потери. И нужно быть полным идиотом для того, чтобы отрицать вот эту часть. То есть в любом изменении, в любой ситуации вас ждут две стороны медали. Боль, потеря, горе от утраты, страх перемен, сопротивление переменам, так устроен наш мозг. И, конечно же, параллельно с этим вас ждет возможность под названием, это не возможность какая-то окрашенная условно, как мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Нет, возможность это значит, у тебя есть новые обстоятельства, где ты можешь встроить себя. И ты можешь попробовать какое-то новое действие, принять новое решение. Вот это называется возможностью.
Вот сейчас ты сказала очень важную вещь, и мне здесь важно с тобой заострить внимание, потому что то, что я часто тоже встречаю на практике, ко мне приходят люди, которые переехали по своему желанию, не по своему желанию, по вынужденным обстоятельствам. И также то, что я сама прошла, будучи ребенком. Это момент, что ты теряешь жизнь, прошлую жизнь, как бы это ни прекрасно бы ни казалось, да, даже если ты переезжаешь в супер лучшую страну с лучшими условиями, ни хрена, ты теряешь, это смерть.
100%.
Смерть того, что у тебя было. И при любой смерти есть горе.
Печаль.
Горе. Есть боль, утраты.
Да.
И нежелание изначально мириться, что это ушло, что все.
Обида, сопротивление этому расставанию. То есть все. И ты права в том, что неважно, спланировал ли ты изменения своей жизни. Что значит спланировал? Ну, нарисовал ты себе в голове какую-то сказочку по поводу того, что сейчас из пункта А в пункт Б ты едешь налегке. Да? Либо обстоятельства вынудили тебя оказаться в пункте Б, и ты принимаешь решение уже из новых вводных. Но и в первом, и во втором случае, когда ты сталкиваешься с реальностью, ты обязательно столкнешься с потерей. Я своим клиентам говорю, если ты хочешь в жизни чего-то нового, ты должен выбросить старое.
Это так больно, да? Можно, пожалуйста, ничего не выкидать, все иметь?
Вопрос даже не в том, даже если ты ничего не имеешь, даже если ты лузер, сидящий на диване, ты все равно потеряешь диван. То есть вот здесь очень важно понимать, что не боль потери, да, чтобы у слушателей не возникло какое-то превратное суждение, что боль потери возникает, когда теряешь что-то, что твое сознание окрашивало как успешным. В моем случае можно так сказать, но на самом деле нет. Любая вещь, которую ты теряешь, это все равно изменения. И раз ты в этих обстоятельствах был, раз ты их валидировал, значит, там было что-то, что тебя устраивало. И поэтому любое изменение, оно имеет две стороны, как я уже сказала, и замечать эти стороны. Но что очень важно, нужно уметь жить и чувствовать, и принимать решения вот в этих двух измерениях. Первое измерение — это такая внутренняя правда. Когда ты видишь, что тебе больно, что тебе плохо. И люди очень боятся туда идти, потому что они думают, что если я проживаю боль потери, это значит, что я не могу начать что-то новое.
Это большое заблуждение, кстати.
Это параллельные вещи. Да. Это параллельные вещи, когда твое сердце чувствует боль, но одновременно руки делают вещи, которые нужно делать. А что значит нужно делать? У тебя на руках 5-летний ребенок, которого нужно накормить, которому нужно предоставить новое жилье, потому что ребенок маленький, он сам о себе не позаботится. Следовательно, у тебя есть человек, которому ты должен, и я не боюсь этого слова, сейчас какая-то очень странная коннотация, и ничего никому не должен. Ну, камон, ребят, сколько вам лет? Да, то есть есть вещи, которые ты просто встроены в твою рамку жизни.
Ну да, у взрослых людей есть свои обязанности, своя ответственность. Ты должен, да, накормить своего ребенка, как минимум.
как минимум, да, обеспечить ему условия жизни, которые будут для него лучшими. И задать себе вопрос, да, окей, хорошо, а что для тебя будет в сложившейся ситуации? Какой шаг, какое решение будет для тебя сейчас самым правильным, самым разумным, чего ты хочешь? И эти вопросы задавая себе, и задавая себе самое главное не в некой абстракции, да, чего ты хочешь в принципе в жизни, эти вопросы уводят на стратосферу, и там нет ответа, в данных конкретных условиях. Вот сейчас, в том, что сейчас тебя окружает, какой шаг по твоему мнению, вот здесь очень важно, будет верным, потому что ты тоже не знаешь.
Да, я бы сказала, да, вот это вот, какой следующий шаг? То есть самый ближайший первый шаг, который ты можешь сделать.
Какой следующий шаг будет правильным для тебя? Как ты думаешь? Да, и вот этот вопрос, задавая эти вопросы, ты начинаешь двигаться сантиметр за сантиметром.
И вот я сейчас хочу еще больше прям усилить, да, и еще раз показать, потому что сейчас Алла на самом деле вот рассказывает в очень простых словах на пальцах всю терапию. Это принять то, что невозможно изменить. То есть это плакать, печалиться, болеть из-за того, что вы потеряли. Потому что многие люди говорят, ну зачем там, да, так много туда впаривать энергию, туда вот так вот убиваться. Но убиваться в плане того, что оплакивать то, что мы потеряли, это очень естественно. И не отпустив, не прожив эту потерю, невозможно дальше продвигаться. То есть невозможно радоваться жизни, когда внутри раздирает печаль и боль. Я помню, знаете, когда вот я переехала в Израиль, и потом спустя 6 лет я впервые поехала в Россию к папе. И когда как раз мне было 16 лет, 17, около 17 лет. И у моих одноклассников, друзей, был выпускной. И я смотрю на их выпускной, у них красивые платья, у них туфли. А мой выпускной в Израиле – это джинсы и толстовки. И никогда в жизни в Израиле нет этих вот платьев, каблуков. Ну, во всяком случае, в моё время такого не было. И когда я смотрю на эти наряды, прически, вот эти вот девушки, которые готовятся, у меня внутри просто дичайшая боль и слезы. У меня такого никогда не будет. Понимание, что я сейчас теряю то, что я так хотела. И вот я помню этот момент, когда мы едем с папой в машине, и за окном, да, за стеклом машины, я вижу, как вот старшеклассники, выпускники на фонтане там фотаются, смеются в красивых нарядах, с прическами, и я понимаю, что у меня такого никогда не будет, а мне это важно, мне это приятно, я хочу тоже такой праздник. Но в Израиле, опять же, как я сказала, выпускной это в... И это тот момент, когда понимаешь, что у меня такого никогда не будет, и вот это вот понимание, что у меня никогда не будет, рядом сидит мой папа, и он никак это не поддерживает, но при этом он это не отрицает. В этот момент для меня это было очень терапевтически, что мои эмоции и мои мысли никто не отрицал. То есть когда мы что-то теряем, важно это признать, да, вот как такая внутренняя правда. Да, этого сейчас нет, и этого не будет. Я это потеряла. Это не означает, что по-другому не будет. Да? Будет по-другому. Хорошо или плохо – это не вопрос. А вот именно, что будет по-другому, но так, как я хотела, уже нет этого. Этого сейчас не происходит. И в этот момент, когда мы валидируем, говорим, что да, так оно есть, что я это потеряла, в этом есть большая терапия. То есть исцеление, когда мы не отрицаем внутреннего состояния. Что думаешь по этому поводу, Ал?
Я думаю, что отрицание – это такая же правда, как и принятие. Мне кажется, что не стоит наваливать себя теперь обязательством постоянного, знаешь, такой новой работы, постоянного проживания. Психика проходит так, как проходит. Вообще любое насилие над состоянием, в общем-то, оно не приведет к успеху. Если хоть ну, простыми словами, ребят, смотрите, вот есть то, что есть. Просто и это не значит, что если я не принимаю потерю, я не могу двигаться. Там можешь ты двигаться, дышишь сейчас, двигаешься ж как-то, чашку тебе чая нальешь и успокойся. Вопрос в том, что все процессы происходят так, как они должны происходить. Нормально отрицать, нормально злиться, нормально отрезать себя, это так называемое не чувствовать, это тоже часть нормы, когда ты не можешь выдержать то, что, или думаешь, что не можешь выдержать. Ты не принимаешь сейчас те эмоции в том объеме, в котором они могут нахлынуть на тебя, знаешь, как вот эта вот волна цунами. И я я, скорее всего, стою за вот это аккуратное наблюдение. Без вот этой драмы, ой, ща как нырну в свое принятие, и только брызги польют. И я знаю, что есть такие, знаешь, такая часть в нас, такая королева драмы, которая любит вот это все почувствовать так, чтобы аж позвенело. И есть другая часть, которая говорит, не-не-не-не, я сейчас буду только действовать. Так вот, не там, ну, и то, и другое — это заблуждение. И над этими двумя состояниями есть просто точка, есть ракурс, которого можно просто видеть. Ух ты, сейчас я не готов в это нырять. Окей. Кто тебе скажет, что вот сейчас неправильно, ты какой-то неправильно как-то проживаешь, как-то ты мало платишь. О, а ты вот нормально там сидишь. Даже 18+, да, канал.
Да, материсть.
Да, и вот это, знаешь, что можно упасть вот это вот в пиздострадание, да, вечное, по поводу того, что у меня было, что-то все, ребят, не там. То есть все, что искусственно, все, что надумано, оно не даст облегчения. Правильно, легко, легкое, правильно. Если вы чувствуете, что сейчас хорошо вот так. И смотрите, давайте я вам приведу пример. Хирург, который должен сделать, опять слово «должен», которое многие не любят, у которого в расписании стоит операция сейчас на сердце, и умерла собака, да, сутки назад. Чему сейчас время? Принять потерю и расплыться соплями? Или зайти в операционную и все-таки и чувства взять под замочек на какое-то время? И о чем я пытаюсь сказать? Именно обстоятельства, контекст подскажут вам, что именно должно быть. Иногда бывают моменты, которые мои клиенты называют «похуй пляж». А иногда бывают моменты, когда садимся на лавочку, как ты сказала, есть время погрузить. И вот работа с мышлением, качественная работа с мышлением, именно она позволяет нам вот найти вот этот адекватный отклик ситуации, в которой я есть сейчас. Чему сейчас время? Жизнь как танец. Нам постоянно включают музыку. И иногда ты ведешь и такой там, ой, я сейчас буду так, как я скажу. А иногда ты позволяешь вести себя. И тогда ты наблюдаешь за тем, что происходит, ноги волочатся, да, и там как ты это проживаешь. И вот это умение, даже пытаюсь слово найти, навык чувствования себя на этом танцполе жизни, вот это и есть важная часть когнитивной работы, а не вот это, или все там пошло, проживаем, или тут все херам работаем.
Да, то есть мы не отдаемся этому проживанию, да, и на всю жизнь, а вот как Алла, мне нравится, как говорит, да, в моменте. То есть то, что вот в моменте там есть правда. Вот что приходит.
Правда, 22 февраля была следующая. Утром началась война, а я в гостинице со своей семьей. И уже к вечеру, в 6 часов вечера, у меня уже была снята квартира. То есть я занималась не проживанием, не еще чем-то, не отрицанием. На столе, условно, стояли обстоятельства, которые потребовали, окей, через несколько дней ты не сможешь вернуться домой в Украину. Где ты будешь жить? Значит, сейчас время поднять жопку и пойти снять себе апартамент. А потом будет время, не знаю, сесть с бутылкой виски и прожить события утра. И не путать, что в какой момент времени следует делать, это и есть, собственно, наверное, цель работы с мозгом.
Мы с тобой, знаешь, зацепились языком до подкаста с этой темой. Я хочу с тобой вместе проанализировать. Как ты смотришь на фразу «дом внутри тебя, и неважно, в какой стране ты находишься, потому что ты можешь быть в Париже, в Берлине, в Майами, в Мексике, в Израиле и при этом страдать, а можешь быть в Хрущевке, не знаю, где-то там в какой-то стране, и при этом быть вообще суперсчастливой, потому что в итоге ты всегда встречаешься с собой и везешь себя, в какое бы место ты ни был. Хорошо тебе или плохо, зависит от самого себя или все-таки от внешней страны, места и квартиры?
Когда ты меня предупреждала, что будет этот вопрос, я ответила сразу, ну чушь это все. Ну, очевидно, что сидеть жопой на гвоздях менее удобно, чем на мягком диване. Но на самом деле, если ответить на этот вопрос серьезно, то это опять же уход в какую-то из крайностей. Да? Дом там, где ты. Красивая фраза, за которую можно зацепиться и ее развить в каком-то своем смысле, но правда в том, что твоя жизнь состоит и из духовной части, и из материальной. И если сейчас обстоятельства вокруг это грязная вода, болезни, война, спать с бомжами под мостом, нюхать мочу, то какой, условно, о каком доме внутри себя мы можем говорить? Да, то есть, безусловно, он есть, безусловно, эта часть, дом внутри тебя отразился вовне. И сейчас наступило время решать, ты, где ты хочешь быть, в каком месте. Смотри, меня часто клиенты спрашивают, приходят, да, то есть с той же темой, о которой ты говоришь, где лучше, в каком месте. И это же очевидно, что кто-то, кому-то из нас всем нравится свое. Тебе нравится чай, мне нравится кофе. Кому-то лучше в шумном, в пенсионерском Майами, а кому-то лучше в шумном Берлине. Кому-то ласкает слух волны, океана, побережья, да, а кто-то просто жить не может без запаха канадской. Люди, да, то есть места. Мы не можем отрицать, что есть люди, которые нам вкусны, давай на твою все-таки тему перейдем, да, и которые нет. То есть есть люди, которые нас раскрывают, есть окружение, которое нас питает, и есть окружение, которое будет нас подавлять. И, безусловно, мой внутренний стержень может этому сопротивляться. Но если я водяная лилия, то я лучше цвету на болоте. А если я кактус, то мне лучше в пустыне. Да, абсолютно верно. Есть какая-то часть, которая моя, личное, собственное, которое в определенных условиях раскроется лучшим образом, а в каких-то условиях лучше.
Ал, ну вот смотри, ты сейчас в Германии. Украина, я так понимаю, там, где ты жила, скорее всего, была для тебя более подходящей. Сейчас в Германии это, может быть, не то самое идеальное место для тебя. Можешь назвать, что ты все равно раскрываешь там внутри себя дом, адаптируешься и улучшаешь свои условия?
Смотри, я не могу сказать, что Украина, Германия, не могу сравнить, что лучше, что хуже, потому что нет тех условий идеальных для сравнения, да, то сказать, то есть что-то было сделано. То есть сам факт, что переезд не был, именно был в таких трагических обстоятельствах, он же тоже накладывает, от этого нельзя абстрагироваться. Вопрос в другом. Нравится ли мне то место, в котором я живу? И есть вещи, которые мне действительно нравятся. Я, как в Украине я жила за городом, знаешь, вот это вот такая под Киевом, мне нравится тихая деревушка, сельская местность, у меня мозги здесь лучше работают. То есть если мне вот рядом с природой, то мне прям кайфово. И здесь у меня тоже это есть. И природа здесь потрясающая, и здесь все супер.
То есть, вот, извини, да. Сейчас покажу документ, мне важно показать здесь. То есть здесь даже не важен сам город или не сама страна, как вот эти обстоятельства физические, которые вы знаете, что вас наполняют. Да? Например, ты знаешь, что у тебя природа. Вот, например, я по себе знаю, что я люблю мегаполис, вот энергию, драйв города, но при этом мне важно спать или там наполняться в тихом месте, чтобы вообще не было желательно людей и чтобы была, да, тишина природы. И это не важно, где бы находиться, хоть там, не знаю, в России или в Украине или в Германии. Мне важна именно сама вот эта вот...
Мне важно иметь собственный дом. То есть мне важно, чтобы я вышла, да, для меня это часть моего, не знаю, комфорта, то есть моего условия моего расцвета. Вот и сейчас я все-таки живу в частном доме. Да, то есть лучше, хуже, это уже не важно. Да, это тоже история там про какие-то комфорт. Но я выхожу, и вот у меня моя травка, да, под ногами. То есть у меня и вокруг меня есть какое-то пространство, где нет соседей, нет людей с чужими мыслями, с чужими звуками. Для меня это важно, вот это часть моей свободы, да, когда я делаю, что хочу, и не мешаю другим. Ну, делаю, что хочу, и мешаю.
То есть определенный фактор, который тебе важен.
Да, для меня фактор. То есть для меня фактор, допустим, жить в многоквартирном доме, для меня, очевидно, будет не так комфортно, как жить в тех, как жить вот в доме за городом, где там в 10 минутах там шикарное озеро, вокруг которого я могу походить пешком. И точно так же мне знаком вот этот твой кайф мегаполиса, мне он тоже необходим. И у меня там в полутора часах езды Париж, да, когда мне нужно окунуться вот именно, знаешь, вот в этот вайб шума, да, то есть вот этой какой-то общественной жизни, вот люди спешат, наряды какие-то, знаешь, прогулять. То есть у меня есть эта возможность, и я постоянно ею пользуюсь. Иначе можно же заквакаться, да, в каком-то одном состоянии. И вот этот, я бы сказала, друзья, это набор факторов. То есть это не какая-то статичная картинка, о, мне хорошо только так. Я думаю, что мы, я всегда говорю, что человек – это глагол, да, и мы постоянно движемся, и те факторы, которые нас питают, мы должны понимать, что нам полезно. Ведь у Светы, в общем, основная специальность – нутрициология. Не бывает же так, что один продукт тебе полезен, там, молоко, да, там, или, да,
это микс.
Да, это микс, и вот это сочетание, и мне кажется, что здесь очень много параллелей в сочетании продуктов, которые ты себе выбираешь, и они могут быть очень контрастные, какие-то могут быть там совсем чуть-чуть, я помню, как ты нутрициолог, который учила меня есть блинчик на завтрак, я тебе до сих пор благодарна за эту валидацию. Вот. Да. Но это не значит, что я их ем с утра до вечера. Но блинчики в каком-то виде для меня важны.
Да. И мне кажется, это вот важный момент, когда ты обозначаешь и признаешь, что есть факторы, которые составляют для тебя вот ту самую безопасность, то самое прекрасное самочувствие, даже если ты физически не дома. Да? То есть ты не в своей стране, ты в другой стране, но ты обставляешь себя максимально комфортным, что делает твое состояние как хотя бы дома, вблизи дома.
Я люблю называть это местом силы. Я, когда разговариваю со своими друзьями, да, клиентами, коллегами, то есть не стройте дома, а создавайте место силы, работая с реальностью. Работая с реальностью, думайте об этом как о месте силы. Работайте с продуктами питания, о котором там Света подскажет лучше. Думайте об этом как об источнике. Это все возможности, это все источники. Еда – источник силы. Извините, мебель, на которой я сижу, это тоже может быть источником моей силы. В каком виде? Да? Если, допустим, я эстет, и для меня это важно, я окружу себя красивым. Если для меня важно, может быть, не красивое, а практиш-квадратиш, это тоже нормально, я этим себя буду окружать. То есть кто-то минималист, кто-то фетишист. Это же прекрасно признавать в себе именно свою потребность и не считать ее какой-то чуждой, странной. Это опять же про нефть. Это то, что будет давать мне силы. Задайте себе вопрос, что меня питает. Кого-то питает большое количество людей, кого-то питает узкий круг избранных. Это ваше. Это ваше право быть собой. И уметь создать вот эти условия в любой точке мира, наверное, ты об этом говоришь, когда говоришь, что там дом внутри меня. И тогда я продолжу твою мысль, скажу, что знания внутри меня о себе помогут мне в любых обстоятельствах, ну, слово «любых» давайте возьмем в кавычки, помогут мне в большинстве обстоятельств создать для себя максимальные условия, подходящие. Максимально подходящую.
Да, супер. Ал, вот ты проводишь такие параллели между едой, что мне очень нравится. Я туда, меня хлебом не корми, пойду дальше, да. Как вообще переезд повлиял на твой вес, на твое состояние питания, на твои привычки питания? Можешь поделиться?
Ну, вначале был шок. Почему? Потому что просто захожу в магазин, и я не вижу ни одних знакомых продуктов. То есть, если мы разберем ту же самую сыр, сметану, творог, да, то есть разберем на составляющие, на жиры, белки и углеводы, мы получим новую формулу. И вот мое тело столкнулось с новыми формулами. Новая формула в питании, новая формула в быту, новая формула вообще во всем. И на самом деле для нас, для людей это большой стресс, потому что мы, в принципе, в среднем способны переваривать, ну, условно, если взять всю реальность за 100%, вот то условие изменения в третье, там до третье для нас окей, а все, что начинает захватывать большие сегменты, вызывает стресс, кортизол, сопротивление, вызывает, ну, иногда даже тупняк, ну, у кого
конечно.
Как, у кого как.
И так столько изменений, так еще, ну, еда – это вообще очень огромнейший фактор.
Еда – это невероятно важно. То есть ты питался, твое тело привыкло потреблять определенную, как я сказала, формулу, определенный набор продуктов. Теперь у тебя все забрали, и ты должен собрать это все снова. Как гардероб, да, вот вы пришли, а у вас квартиру ограбили, у вас все нет, у вас ничего нет, блин, ты телефон у вас украли, вы потеряли все свои приложения и все, то есть уже стресс, стресс-шок, караул. Да, понятное дело, что глубина проблемы прямо пропорциональна как бы периоду ее решения. Ну вот с питанием, я скажу так, ну, долго настраивали, пока нашли те продукты, которые, ну, подходят мне. Сейчас будешь смеяться. За помидорами я езжу до сих пор во Францию.
Вау!
Потому что в том месте, где я живу, я пока что не нашла, знаешь, какого-то вот зеленщика, фермера, который вот, где овощи такие, какие я люблю.
А вот... Франция ближе к тебе, чем... То есть,
вот... Да, я сижу на границе, недалеко. То есть 30 километров, и я уже во Франции. И вот там, на самом деле, живут гурманы. То есть немцы, они абсолютно не гурманы. То есть они, у них определенный набор продуктов. То есть плохо, хорошо, я сейчас не берусь судить, я не нутрициолог, но я вижу со стороны своего дилетантского ракурса, что есть люди, которые относятся к питанию более, как это, требовательно. И это Франция, 30 километров от меня, и менее требовательно, это Германия. И мне там, я люблю сладкое, но здесь оно слишком сладкое. Вот, и все.
Я хочу поделиться тоже своим вот опытом и профессиональным, и личным, когда, например, я за границей, и я люблю простые продукты, овощи,
да?
Фрукты, там уже творожок, да, но обычные, которые я привыкла к ним в Израиле. И вот недавно я была в Мексике, там была месяц, и это просто был... Караул, сказать, ничего не сказать. Это в любом магазине найти овощи, фрукты, как найти, не знаю, какую-то диковинку.
Да.
Есть все чипсы, есть шоколадки, есть сладкие йогурты, но йогурт без сахара нет. Но просто яблоко, дайте мне просто яблоко, нету. Я обошла, я привлечу 5 магазинов, и не было ни одного фрукта и овоща. Зато есть миллион всякой дряни в моем понимании. Меня это очень злило. Настолько злило, что я на следующий день, мне кажется, из-за этого тоже заболела. То есть меня реально прям начало трясти, потому что я не нахожу своих продуктов. То есть, ну типа, что тут сложного? Дайте мне обычные продукты, но их нет. Даже когда я иду в ресторан, и мне дают салат, это какой-то уставший салат вчерашнего дня. Я ищу, я не понимаю, как это... Ну, в общем, это очень... Действительно, когда вот в среде окружающей нет обычных продуктов...
Для тебя.
Для меня был дикий стресс. Для меня он является всегда стрессом, когда нет моих простых продуктов. И когда кажется, что ну, здоровый выбор, он должен быть простой выбор, он должен быть такой прямой выбор... А он совершенно непростой.
И спасительным, кстати, спасительным якорем в этом всем являются иммигранты, которые приехали сюда раньше, которые уже организовали какие-то магазины привычных товаров. Пусть здесь там магазин славянских продуктов, где я могу купить на самом деле гречку, которой ее просто нету в магазинах, а гречку, где я могу купить, не знаю, томатный сок. Кто любит томатный? Я люблю томатный сок. Ну и вообще какие-то такие вещи, как ты говоришь, там творог, то есть что-то, что более привычно. Поэтому ну, мы живем сейчас все-таки вот в этом мире, где просачиваются кулинария, культуры, и мне кажется, это прям хорошая бизнес-идея создавать для эмигрантов вот эти островки привычного. Точнее, это не хорошо, то есть это очевидно, но это все процветает. Потому что нам очень важно.
Это большое спасение, особенно, знаешь, тоже это не только в еде, но сейчас не будем ходить далеко, но это тоже и в сфере ухаживания за собой, и маникюр,
о,
и...
О, боже, это
волосы,
боль.
Это боль, это в Израиле тоже боль, это, мне кажется, везде. Но там, где приезжают выходцы в Россию, Украину, Беларусь, это просто большое счастье, потому что там всегда высокий уровень. И вот, ребят, я хочу поговорить секунду про еще момент про питание, потому что здесь мне важно вам подчеркнуть несколько деталей, которые вы можете взять на свое вооружение, когда вы чувствуете, что у вас повышается вес, когда вы начинаете есть не то, что вам нравится, и вы понимаете, что что-то пошло не так. Первое, что важно обратить внимание, вот то, что мы с Аллой обсуждали в начале, вы едите, потому что реально вы голодны, вот реально хочет живот, да, хочет ваше тело есть, вам нужна энергия, или потому что вам сейчас плохо, у вас переживания, и самый быстрый и действенный способ успокоиться – это через еду. Это то, что выбирает ваш мозг. В этом нет ничего плохого, но важно увидеть, что это способ для успокоения. Он может помочь в моменте, и он реально может облегчить боль. Но в дальнейшей перспективе это не то, что вам помогает. В дальнейшей перспективе важно пойти внутрь себя и посмотреть, что реально вы сейчас хотите проглотить, что вы пытаетесь сейчас заесть. В этот момент я по какой причине ем. Не нужно себя ругать, если я ем из-за стресса. Но важно это видеть, наблюдать и понимать, что в какой-то момент мне нужно больше помощи, чтобы это прожить, пережить. И если вы не уверены, вы едите по голоду или по эмоциональному стрессу, то первый такой маяк, который критерий помогает вам понять, вы голодны по-настоящему, это наблюдение внутрь своего тела.
Ну, Светочка, давай всё-таки...
Сейчас, секунду, я только... Я уверена, что ты дополнишь, ты сейчас меня опровергнешь.
Опровергну тебя, просто хочу низвергнуть, да. Хочу тебя перевернуть со своим стулом вместе. Ребята, если вам сейчас, больно, секунду. Покушайте. Покушайте, пожалуйста.
Да, я согласна. Если вам есть экстренное, да, вот плохо едите, но я сейчас дам чуть дальше. То есть, когда мы понимаем, что это уже протяжное, затяжное, уже несколько месяцев или лет, когда мы плохо едим, нужно как-то из этого выбираться. Нужно помочь себе. Невозможно постоянно заедать свою тоску, боль едой, блинчиками и сметаной. Это нужно помочь из этого себе выйти. И люди ко мне приходят, когда уже хотят из этого выйти. Теперь я не против, чтобы вы ели, когда вам плохо. Это тот способ, который вас успокаивает. Но в какой-то момент это надоедает. И вот если вы хотите понять, едите вы по-настоящему или потому что вам плохо, это, как я сказала, посмотреть в свое тело. И голод физиологический, он всегда идет из живота. Все, что выше, это стрессовый голод. И, Ал, я согласна с тобой, что когда... очень плохо, и еда помогает.
Я работаю немножко иначе. Для того, чтобы убрать что-то, и я согласна с тобой, что если еда является заменителем счастья, источником счастья, то прежде чем осознать это, прежде чем не просто осознать, а попытаться это изменить, нужно спросить себя честно, хорошо, если я уберу сейчас, как ты сказал, этот блинчик со сметаной, где я поем? Где мой источник счастья? Потому что просто сказать себе, ух ты, я заедаю. И я на самом деле основываюсь сейчас на исследованиях, опять же, беженцев, мигрантов, когда люди приехали, опять же, из Украины, и первые 2 месяца все мои клиенты, которых я вела в это страшное время, говорили о том, что ты делаешь. Я пеку пирожки, я пеку блинчики, я сейчас вареники леплю, на минутку. Сейчас, вот в тот момент сказать, ты заедаешь, это было бы самой большой глупостью и жестокостью, потому что на самом деле ты сейчас живешь таким образом. И убрать у тебя из-под ног, не знаю, кусочек радости, дофамин, добытый серотонин, добытый таким образом, и что отдать взамен? Опять же, помните, я вам говорила, когда меняется все колесо фортуны, да, то есть все 100%, возникает тяжелый стресс, и ты пытаешься хотя бы что-то зафиксить. Поэтому прежде чем убирать себе стульчик из-под ног под названием куриная грудка, ну, ножка, бекончик или что-то, чем там вы... На самом деле более честным будет посмотреть себя и сказать, окей, какие источники радости я еще знаю. Для меня источником радости была работа. Другую я не знаю. И не просто не то, чтобы я не знаю, другую я не нашла. Я не глупый человек, я знаю, что такое радость, как я уже сказала, радость общения с друзьями, радость место силы, в котором ты живешь. И вот, не будем говорить, почему, да, обнулились эти опции. Они недоступны. Все, шкафчик закрылся. Друзей, с которыми ты обнимаешься рядом, физически у тебя нет. Место, которое для тебя привычно и ресурсно, у тебя нет. Этого нет, этого нет, этого нет. И сейчас самое время, бляха, сесть на морковку. Нет. Сейчас самое время понять, что для того, чтобы выжить, тело тебя все равно обманет. То есть все вот эти наши то ли я сейчас буду думать мысли, она поможет, да к херам это все. Тело всегда сильнее. И если вы не можете силой мысли прийти и сказать себе: все, холодильник я не открываю, это значит, что мы еще с вами не проработали над другим источником. Могу ли я найти? И, возможно, даже не просто над источником, а над вот этим более глубинным смыслом. А знаю ли я себя, о том, чем мы с Светой говорили? Кто я? Цой пел. Жить мне на выселках, да? Или скажи, кукушка, пропой мне, где мне жить? И когда твоя кукушка еще в голове не пропела, про что ты, то ты будешь искать заменители. И окей, ты послушал кого-то, заменители убрал, и ты остался с пустотой. Чем заполнится эта пустота? Скорее всего, депрессией. В итоге. Сначала злостью, потом отрицанием, потом раздражением, потом еще чем-то. А потом, если вы на самом деле человек очень ответственный, если вы верите в идею, что вы, бляха, автор своей жизни, то вы повесите эту вину в итоге на себя. И уйдете в глубочайшее разочарование от своей неспособности авторить свою жизнь. Так вот, давайте немножечко и это снимем с наших плеч. Просто видеть, сказать: да, сейчас моя психика вот таким образом выживает. Но мой мозг мне даден, вот этот вот маленький неокортекс, не просто так, а для того, чтобы сесть и поисследовать, какие у меня альтернативы. Если я не ем тортик ночью, замечательная идея, что я ем? Я ем другого человека, ем, давайте в кавычки. Я кушаю общение, я кушаю свое хобби, я кушаю свою работу, свое дело своей жизни, свой курс. Вот я кушала 2 года свою коучинговую практику, простите.
Да, это не просто кушать свою коучинг-практику, это проявлять себя, да, свои сильные стороны.
Я беру опять. Ты не можешь все время проявлять. Ребят, для того, чтобы что-то проявить, нужно иметь материал из того, чтобы проявить. И когда если ты проявляешься, скажем так, если ты делаешь, давайте еще проще, я люблю очень просто говорить. Если ты делаешь некое действие, результаты которого возвращают тебе силы, любым образом ты поел. Творчество – это самая вкусная еда. Люди, которые, если когда-то вы рисовали или писали, вы, наверное, самая вкусная еда – это творчество. Если когда-то вы рисовали, либо, возможно, занимались сторителлингом, садились писать книгу или рассказ, вы замечали, как вас окунает в поток. Именно в потоке не чувствуется ни голод, ни усталость, ибо… Там есть вот этот вот ресурс, там силы черпаются. Если в вашей жизни не хватает этих потоковых состояний, и поток – это и творчество, непосредственное созидание, поток – это общение с человеком, с любимым. Секс, прости господи, это же тоже поток. Ты что же не смотришь на часы? Ну когда же уже, господи, мы же 4 минуты тут соваемся, когда же финал? Да? То есть все то, что отвлекает наш мозг от себя и дает нам вот это вот состояние, господи, как вот этой вот радости, оно очень ресурсно. И тогда действительно заедать нечего. И тогда прекрасный совет, который я от Светы забирала всегда. Я сейчас ем, потому что я голодна, или я ем, потому что мне скучно, да, и я ищу, куда бы жопку пристроить. Но если я сижу, у меня все в порядке, если я в своем доме, мне на голову бомбы не падают, и, в общем-то, в моей жизни минимальное количество стресса, условно, кофеварка поломалась, не считать, тогда, конечно, за котлетку можно и по руке себя ударить и сказать: нет, подожди. Положи, значит, котлету в холодильник, пойди напиши, там, рилс запиши, пост запиши, неважно, что ты там делаешь, в квартире уберись, больше будет пользы. Но если, опять же, контекст, и сейчас ты сидишь 18+, в ахуе, и для того, чтобы кукушка окончательно не выпорхнула и не возникло потом клинические последствия, то съешь ты уже тот бутерброд, залейся этим вареньем, запейся кофе и останься в живых. Но потом, как ты верно говоришь, спустя время, когда контекст поменяется, задай себе вопрос: существует ли что-то, что требует, да, от тебя каких-то действий.
И тут абсолютно важный момент, что Алла говорит, контекст, да, когда летят ракеты, мы не занимаемся какой сейчас торт, да, или там мы просто успокаиваем себя, как мы поддерживаемся.
Когда умер, не знаю, когда умер родственник, когда вы переехали в другую страну, допустим, добровольно. И если вы сразу взяли себя в ежовые рукавицы, добро пожаловать в ад. Что вы делаете? Отнеситесь. Первое, что пока ты вот это не воссоздал, это место силы и источники своей энергии вокруг, и это потребуется время. А какое, я не знаю, в зависимости от того, в каких вы сейчас условиях. То есть если вы едите малину, да, и вы в том месте, где она не растет, то вам придется искать какие-то другие.
Да, и, ребят, вы поняли, да, что это момент контекста. И, конечно, когда я говорю, что там внутри, где голод, где нет, это не момент, когда у вас нет еще четкого чувства безопасности, понимания, что делать. Хорошо, Ал, мы сейчас с тобой будем близиться к завершению. Есть что-то еще такое важное, что бы ты хотела сказать, но я тебя не спросила? Или что-то, что ты хотела бы спросить меня или сказать зрителям, слушателям нашим? Вот что сейчас для тебя важно? Посыл, главный такой послание, кто-то хочет дать.
Ты знаешь, дорогая, мне кажется, что я уже столько этих посланий, этих посылов уже надавала. Если это все выпарить до каких-то основ, да, то первое — это иметь дело с тем, что есть, да, контекст. Смотри, что происходит, смотри, куда ты хочешь двигаться, и смотри, задавай себе честный вопрос, какой шаг сейчас наиболее разумный. Еще мне нравится, да, используй то, что под рукой, не ищи себе другое, да, то есть прежде чем куда-то выпрыгивать, искать каких-то кардинальных изменений, посмотри повнимательней, что доступно в том месте, которое здесь, что ты в своей стратегии нутрициологии, мне кажется, ты это тоже достаточно хорошо проясняешь, да, то есть, не усложняй, да, то есть используй то, что... А если задать вопрос, что спросить, ты знаешь, у меня сейчас какая же ситуация, я тебе рассказывала, что дочке 6 лет, мы в новой стране. Я хотела тебя спросить. Вот оглядываясь на все эти, на весь тот дискомфорт, на все эти больки и боли, которые тебе пришлось пройти, чего тебе не хватало? Какой может быть поддержки или каких слов? Что я могу сделать для своего ребенка сейчас, чтобы ей было немножко легче адаптироваться? Совет.
Знаешь, когда сегодня, да, я взрослая, могу смотреть на себя ту, когда разными глазами, мне не хватало сам взрослого, который сказал бы: Свет, все у тебя будет, это все пройдет. Любые время, я рядом, я с тобой. Это вот ощущение, что все будет хорошо. Где ты и как ты, да, мама, там папа, да, взрослый рядом. И вот это вот ощущение, а потом оно становится опорой. Ты все пройдешь, все у тебя. Даже когда сейчас война, новая страна, новые люди, друзья, школа, язык, еда, все нахрен полетело, все перевернулось. И ощущение, что ты один во всем, нет причастия, принадлежности, кто-то там рядом. Кажется, что ты во всем этом один. Но это не так. Это вот ощущение, что это не так, и есть с тобой рядом кто-то. Вот это вот слова, ощущения, они центральные, потому что они задают этот вектор для дальнейшего действия и понимание, как действовать, оно всегда приходит в моменте, когда ты внутри. По моим ощущениям, что да, ты можешь, у тебя все будет хорошо. Вот. Спасибо. Мне кажется, да, это важно для каждого человека, будучи даже в 40 лет, в 50, вот это состояние, у тебя все будет хорошо, ты это пройдешь. И это тоже.
А у меня, знаешь, все будет хорошо, да, это вот ребенку говорить. А себе, знаешь, как я говорю, то тот же смысл, да, то есть если третий, да, пожар идет по плану.
Красиво. Да, танцуем.
Да, танцуем. Пожар идет по плану. Все будет хорошо. Успокоить себя, что знаешь, наверное, когда если кому-то рядом с вами 5-6, то, наверное, подарить Деда Мороза очень важно. Я сейчас искренне говорю, то есть подарить вот эту вот веру, все будет хорошо, обязательно все пройдет. То есть вот сформировать какое-то, что-то тепленькое Да. Даже придуманное, потому что работа с мышлением – это же способ, как обмануть свой мозг. И очень часто мы не замечаем, как мы планируем какой-то хреновый сценарий, очень такой драматичный, и забываем, что сила воображения работает в обе стороны, что можно и, собственно, напланировать себе и какую-то позитивную картинку, и она может облегчить вот эту вот тяжесть в моменте. Вот. Но о себе тоже не забывать говорить: «Блин, пожар идет по плану. Не догоню, так хоть согреюсь».
То есть какие-то... Подзагорю, да? Немножко подзагорю. Подзагар красивый. Бронза такой.
Да, да. Еще такая, знаешь, украинская поговорка. Не такие зимы были в хате не срали, знаешь. То есть... Это про то, что бывает, блин, очень тяжело, бывает чересчур тяжело, но не такие зимы. И снег выплюнем, и дальше пойдем. Вот эта самоподдержка, она никогда не помешает.
Она настолько человеческая, только из стая, настолько надо бывать. И, ребят, я вам всем, мы вам всем желаем, да, или что-то хочешь еще пожелать нашим искренне, да, вот в моменте, если сейчас какой-то кризис, определенный сухой человек, что бы ты пожелал?
Вспомнить, что внутри себя есть вот этот вот ресурс, вот эта нефть, вот эта сила, на которой, да, ты сможешь воссоздать даже из пепла то, что тебе нужно. В новой форме, в других обстоятельствах. Но вот эта самость, она никуда не девается. И эта самость — это материал. Нефть — это материал, самость — это материал, опора — это материал. Опора нужна не для того, внутренняя опора не для того, чтобы, да, узбагуиться, а внутренняя опора нужна для того, чтобы из этой, от этого оттолкнуться и отталкиваться от знания, что бы ни произошло, ты все равно найдешь выход, такой или другой. Вот это ощущение, мне кажется, напитывает поддержкой.
Даже когда вот сейчас ты приедешь, мы это говорим, опять так хорошо, и так стабильно, четко, ну, сильно внутри, да? Это, может быть, кажется, банальные слова, но это настоящие. Внутри хорошо, и снаружи мы это сделаем. Ал, спасибо тебе огромное за этот разговор, спасибо за твою искренность и за энергию сопротивления. Вот я чувствовала эту энергию такого нареза, знаешь, такой резать, но ты режешь из своей внутренней правды, и в итоге мы находим, нужна для каждого человека. Каждый слышит то, что ему нужно в этом нашем диалоге, и забирает для себя своё за это.
Спасибо тебе, дорогая.
Ребят, спасибо вам, и встречаемся с вами в следующем. Пока-пока.
Пока-пока.
Друзья, не забывайте оценивать нас 5 звездами. Это можно сделать на приложении, через которое вы слушаете этот эпизод. Спасибо и до встречи.